Говорит Радио Свобода, в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа «Алфавит инакомыслия». Револьт Пименов. Начнем с другой темы. «Питерский оттенок» – так называется новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
«Этот город всегда располагает к погружению в историю. И когда ты в нем, и когда вдали от него. В начале 80-х, купив недостающий и давно искомый том энциклопедии «Гранат», я нашел между страниц пустой конверт, видимо, закладку, уже без марки и, судя по штампам, прошедший почту в далеком 34-м году, с прямым и обратным адресами. Хотя книгу я купил в Красноярске, письмо было из Ленинграда в Ленинград, со второй улицы деревенской бедноты на проспект Нахимсона. Оба эти адреса стали просто вызовом моему любопытству, и я вник в ленинградскую топонимику. Сложные изыскания, впрочем, не понадобились. Проспект Нахимсона оказался бывшим и нынешним Владимирским проспектом, тогда как вторая улица деревенской бедноты в девичестве именовалась Малой Дворянской, а в 35-м году стала Мичуринской, каковой пребывает и до ныне». Но попутно я наткнулся на выпирающую загадку ленинградской эпохи, а именно на возвращение всех главных старорежимных названий города, объявленное 13 января 1944 года. Еще не снята блокада, до окончания войны еще 15 месяцев, а в Ленинграде исчезает проспект Ленина. Он становится Пискаревским. Исчезает проспект 25 октября, а это по старому стилю 7 ноября, день Великой Октябрьской. Он вновь превращается в Невский, в один день с упомянутым Владимирским. Постановлением Ленгорсовета в тот день сменили свои малоблагозвучные имена также проспекты Советский, вновь стал Суворовским, проспект Володарского, прежде и ныне Литейный, проспект Рошаля, ему возвращено имя Адмиралтейского, проспект Пролетарской Победы проснулся большим проспектом Васильевского острова, а проспект Карла Либкнехта – большим проспектом Петроградской стороны. Наконец, проспект Железнякова, того самого матроса-железняка, что командовал разгоном учредительного собрания, снова стал малым проспектом Васильевского острова. Законные названия возвращались не только проспектам. Родное имя Садовой вновь получила улица 3 июля, четверть века именовавшаяся так в память первой, провальной, попытки ленинцев захватить власть летом 1917 года. Прелестная Таврическая улица с облегчением перестала носить имя крымского большевика Слуцкого. Введенская отряхнула имя Розы Люксембург, а Дворцовая набережная – имя набережной 9 января. Эта дебольшевизация, если назвать вещи своими именами, затронула и 5 главных площадей города – Дворцовую, Марсово поле, Исаакиевскую, Владимирскую, Казанскую. Они носили имена, соответственно, Урицкого, жертв революции, Воровского, Нахимсона, Плеханова. Последним трем были возвращены, если кто не понял, их церковные имена. Это был явный политический жест, для того времени загадочный. Считается, что почин исходил от главного архитектора города Николая Варфоломеевича Баранова, подавшего в октябре 43-го года после перелома блокады записку с соответствующим предложением Жданову, первому секретарю Ленинградского горкома ВКПБ. Тот поддержал, но, отстаивая опасные решения, в сети есть протоколы обсуждений, если только их не сочинили постфактум, мудро включал дурака, даже в кругу своих. Цитирую. «Советский проспект – неудачное название, как будто бы остальные проспекты антисоветские или несоветские. Площадь жертв революции – неудачное название, неясно, кто похоронен – жертвы от революции или жертвы самой революции. В любом районном центре обязательно будет «Советский», затем «Ленина», проспект Сталина и «ПРР». Значит, в этом отношении специфика Ленинграда стерта». Есть у нас проспект имени Ленина, очень плохая улица. Для проспекта Ленина не годится. Одна из худших улиц названа проспектом Ленина. Заканчиваю цитирование. Мог бы сказать, сделаем ее образцовой и тем закрыть вопрос. Но нет. Добавлю в скобках. Уже в наши дни я, интереса ради, цитировал это двум разным собеседникам. И в обоих случаях услышал примерно следующее. Так ведь Жданов наверняка предложил назвать какую-нибудь парадную улицу Сталинской, разве нет? представьте, не предложил, хотя это имя отсутствовало тогда на карте города и продолжало отсутствовать до 1950 года. Тогда, причем Жданова уже не было на свете, в Ленинграде действительно появился проспект Сталина, но продержался всего ничего, 6 лет, будучи переименован в Московский проспект. Так и не полюбили Сталина в этом городе. Но, возвращаясь в 44-й год, проект решения отправили в Москву, возражений не последовало, даже на то, что городу возвращались 2 проспекта по имени Большой. До революции в этом усматривали неудобства. Постановление от 13 января 44-го года с его потрясающей минималистской мотивировкой, цитирую, «прежние наименования тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения, в силу чего обеспечивают нормальные внутригородские связи». И все. Оно стало тихой бомбой, оглушившей многих. Интеллигенция сразу вспомнила про вроде бы начавшийся диалог власти с церковью, про реабилитацию ряда фигур русского прошлого. Немногие правоверные большевики лезли на стену, но лезли тихо. Ожидания первых и страхи вторых оправдались лишь в малой степени. История поспешает медленно. Новой волны возвращения имен город дожидался чуть ли не полвека. Эта история о 34-летнем зодчем Баранове, о разумном отце города Жданове и о равнодушном к идеологии Кремле вызывает легкие сомнения, хотя уже давно принято почти официально. Возможно, и другое ее объяснение. В 90-м году я затронул эту тему с профессором Никитой Алексеевичем Толстым. Тогда общепринятая ныне версия подготовки судьбоносного решения, кажется, еще не была обнародована. Хорошо помню слова моего собеседника. Спрашиваете, кто в руководстве города мог осмелиться поднять такой вопрос? Нет и речи, чтобы это могло исходить от Жданова. Сталин все придумал сам. Счел благоразумным погладить ленинградцев за их страдания. Он их не любил, но видел, что какая-то награда нужна. И ничуть не заблуждался насчет их отношения, и не только интеллигенции, к происходящему. Все спокойно и цинично понимал, и велел Жданову оформить это как шаг навстречу пожеланиям жителей. Тем более, что сами жители, наверное, 3/4, восприняли возврат Невского проспекта как награду и утешительный приз. Заключительная виньетка. Уже в наши дни декоммунизацию петербургских городских имен увенчало недавнее переименование «Тупика комсомола», честное слово, это не выдумка и не шутка, в улицу, кого бы вы думали, архитектора Баранова. У истории свой юмор. Но я забежал вперед. Слова Никиты Алексеевича открыли другую сторону вопроса. Только подумать, вздох благодарности сотен тысяч ленинградцев в адрес советской власти обошелся ей так недорого. И, конечно же, укрепил ее, обнадежив жителей, что она встает на путь исправления. Сегодня я уже не так уверен в этом укреплении. Возвращенные имена что-то дополнительно сдвинули в специфике ленинградского взгляда на жизнь, и бдительное московское око вскоре это разглядело. В Кремле еще раз увидели, ленинградцы, они какие-то немного или много другие, даже война их слабо изменила. Неизвестно, чего от них ждать. Случайно ли столько кар было показательно обрушено конкретно на здешнюю интеллигенцию и на руководство города в первые послевоенные годы? Вот некоторые особо броские. Ликвидация музея ленинградской блокады и разорение музея революции. Фактически разгром филологии в ЛГУ и в Институте русской литературы Академии наук СССР. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Более радикальный, чем в Москве, разгром генетики. Ленинградское дело с 26 расстрелянными по принципу «сами догадайтесь за что».
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» питерский оттенок. Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Кстати, о генетике. Даже гуманитарии у нас хотя бы краем уха слышали о той войне против классической генетики, которую с одобрения Сталина вел академик Академии наук СССР, академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, лауреат 3 сталинской премии, все первой степени, герой социалистического труда, награжденный 8 орденами Ленина, при этом беспартийный и полностью загадочный преобразователь природы Трофим Лысенко. В течение 1948-50 годов сотни биологов лишились работы, некоторых ждали аресты, многих – травля, понижение в должности, перевод в лаборанты на дальние опытные станции. Но Сталин был еще жив, когда в 1952 году в Ленинградском ботаническом журнале появились почти открыто антилысенковские статьи. Чуть раньше, осенью 1951-го, Исай Презент, правая рука Лысенко, заведующий кафедрой дарвинизма ЛГУ, был уволен приказом ректора Алексея Ильюшина, а следующий ректор, Александр Александров, 2 года спустя ослушался Хрущева, приказавшего восстановить Презента в должности. Сотрудники БИНа, Ботанического института Академии наук СССР, подготовили письмо 300 против Лысенко. Мне об этом подробно рассказывал старый сотрудник БИНа. Затея удалась во многом потому, что первым свою подпись поставил директор БИНа Павел Баранов. Еще один Баранов. Каждая четвертая подпись принадлежала академику или члену-корреспонденту Академии наук СССР или союзных республик, либо одной из отраслевых академий. Именно критическая масса звездных имен удержала взбешенного Хрущева от крутых мер в отношении ученых, а звезда Лысенко хоть и не сразу, но пошла на спад. Протуберанцев ленинградского неслыханного вольнодумства на общесоюзном и даже на московском фоне было много. Более полувека назад, 4 января 1966 года, по ленинградскому телевидению, и, что важно, с трансляции через центральное телевидение на 70 городов, прошла передача цикла «Литературный вторник» о современном русском языке. Стенограмма доступна в сети, вызвавшая идеологический тайфун. Передачи тогда шли в прямом эфире, поскольку в СССР еще не было видеозаписи. Многие пассаживания опередили свое время почти на четверть века. Лишь в годы перестройки смогли вновь зазвучать заявления вроде «Кто нам ответит за варварское уничтожение в Москве Сухаревой башни и храма Христа Спасителя?» Или «Переименование в советское время городов Вятка, Тверь, Пермь, Нижний Новгород, Самара». Соответственно, напомню, в Киров, Калинин, Молотов, Горький, Куйбышев. Можно объяснить лишь безграничной глупостью. Вспомнили какого-то большого чиновника, выразившего пожелание заменить на новые и прекрасные все церковные названия улиц. Его выставили полным дураком, предложив тогда уж пойти дальше и переименовать заодно Никиту Богословского, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского и присутствующего в студии писателя Льва Успенского. В разгар передачи в редакцию звонил из Москвы председатель гостелерадио Николай Николаевич Месяцев, требуя прервать показ и объяснить это техническим сбоем. Но случилось чудо. На звонок наплевали. Редактор Ирина Муравьева, сразу уволенная, вспоминала позже. По тем временам передача была чем-то вроде «Взрыва в Смольном». В Госкомитете страшную вылазку разбирали полных 2 дня. Партийный цензор Трегубов что-то угадал. «Посмотрите, как разделываются со всеми нами. Это реванш ленинградцев за Зощенко, за выступление Егорычева. Это реванш ленинградцев за все». Конец цитаты. Увы, я не смог выяснить, что там отчебучил добрейший товарищ Егорычев, чем разозлил ленинградцев. Месяцев же, который требовал прервать передачу, позже грохнулся с карьерной выси, лишился партбилета и был пристроен старшим научным сотрудником знаменитого ИНИОНа, где и я какое-то время числился внештатным референтом. 2 раза видел его в курилке ИНИОНа. Это было что-то вроде клуба вольнодумцев. Сам я не курил, но в курилке и перед ней толклись бывалые и некурящие. Не помню, курил ли Месяцев. Он был в предпенсионном возрасте, но вел себя нарочито бодро, говорил громко. Мой друг Володя Богдасаров уверял, что Николай Николаевич – интересный собеседник, пересказывал услышанные от него любопытные вещи, все почему-то про Китай. Но не про СМЕРШ, не про Брежнева, не про Андропова. «Присоединяйся как-нибудь», – говорил Володя. Но в ИНИОН я заходил редко, и случай не подвернулся. Да и жгучего интереса к тому, о чем бы мог поведать человек с карьерой Месяцева, а он бы не поведал, у меня не было. Конечно, зная тогда о телевизионном бунте 66-го года, я бы, пожалуй, спросил его, можно ли считать ленинградцев отдельным подвидом советского человека. Мне и вправду так кажется. Все мои ленинградские друзья были какие-то другие. Не говорю лучше московских или ташкентских, но отчетливо другие. Я уже вспоминал у этого микрофона Володю Герасимова. Вспоминал Александра Шлепианова, правда, покинувшего Ленинград еще молодым в 37, кажется, лет. Но бывших ленинградцев не бывает. Надеюсь рассказать еще о нескольких, а пока расскажу о Сергее Шульце. По своему складу он был гуманитарий. После школы поступил на восточный факультет, но дело было в 51-м году, и впереди маячила перспектива до конца своих дней, а тогда так казалось, ни к селу, ни к городу, непременно приплетать в свои труды какого-то антидюринга или какой-то шаг вперед, два назад. А еще, рассказывал Сергей, ему не нравился декан Востфака, то есть нравилось его имя Геронтий Валентинович, но был невыносим он сам. Пришлось перевести на геологический, пойти по стопам отца. Мы познакомились среди козелкумских саксаулов, и 2-3 литературных имени, мелькнувших в первом же разговоре, сдружили нас на 40 лет. Нас было много на Челне, но он останется для меня одним из самых замечательных людей на свете. Доктор геолого-минералогических наук, он был еще и, среди всего остального, историком Петербурга, непревзойденным по дотошности. Судите сами. Его труд «Невская перспектива» от Адмиралтейства до Мойки, том здоровенного формата и весом 3,5 килограмма, это свыше 1600 иллюстраций, архисложная верстка, это 912 страниц, из которых 244 заняты справочным аппаратом. По замыслу автора, второй том «Невской перспективы» не меньшего объема должен был быть посвящен отрезку проспекта от Мойки до Михайловской улицы. Считаю, что знаком, если так можно выразиться, с устным фрагментом второго тома. Весной 2004-го Сергей провел со мной импровизированную экскурсию вокруг католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте. Внутрь забыл, почему попасть не удалось. Он говорил законченными фразами, пояснив, что только вчера дописал этот кусок для второго тома «Невской перспективы». Увы, до второго тома дело не дошло. Сергей внезапно умер от редкой сердечной болезни почти сразу после выхода первого. И еще одно грустное воспоминание о том дне. Мы твердо договорились, что в будущем году он, как научный руководитель российско-французской экспедиции на плато Путаран, это к востоку от Норильска, сумеет оформить мое участие в ней, что стало бы исполнением моей хрустальной мечты. Пытаться рассказать о работах Сергея в области металлогении земной коры или геодинамики Урало-Тянь-Шанского сопряжения я по понятным причинам не буду, но расскажу о его генеалогических исследованиях корней собственных предков. Он въедливо изучил и этот сюжет. По материнской ветви продвинуться далее екатеринодарского учителя из Поповичей с женой из той же среды ему не удалось. Зато по отцовской набралось немало нетривиального. В роду отца был украинский гетман Павел Полубаток, князья Щербатовы, сенатор и член Государственного совета Павел Шульц, бакинский нефтепромышленник Александр Иванович Бенкендорф, многочисленные Шиповы, в том числе Иван Павлович Шипов, управляющий Госбанком Российской империи, и не менее многочисленные Корцовы, давшие империи ряд генералов, адмиралов и дипломатов.
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» «Питерский оттенок». Новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Отец Сережи и его полный тезка Сергей Сергеевич Шульц-старший весной 17 года заканчивал вместе с будущим писателем Сергеем Колбасевым, позже затянутым в воронку Большого террора, морской кадетский корпус. Они были на пороге выпуска, а значит, именовались уже гардемаринами. Когда после февральского переворота российские флаги на фасаде корпуса сменили куски красной ткани. Четверо однокашников сочли это позором и ночью, свесившись из окна второго этажа, сумели сорвать один. Всех четверых отчислили за монархические настроения. После этого Шульц-старший перевелся в Елизаветградское кавалерийское училище. Елизаветград, в советское время Зиновьевск, затем Кирово, затем Кировоград. Ныне это украинский город Кропивницкий. Но сразиться с германцами ему не довелось. Едва он окончил ускоренный курс, был заключен Брестский мир. Шульц участвовал в антибольшевистском Ярославском восстании, затем вступил в армию Колчака, воевал в Сибири. В 20-21 годах после поражения белых работал на сплаве леса по Енисею. Выправил документы, что всю гражданскую войну провел в гидрографической экспедиции. В 21-м вернулся к семье, поступил в Петроградский университет и уже до конца дней отдал себя геологии. В одну из наших последних встреч я услышал от Сережи другой случай из жизни его отца. о том, как тот с товарищем, ровесником и таким же петербуржцем в сентябре 19 года попал близ Минусинска на юге Енисейской губернии в плен к большевикам. Были они в особо ненавидимой красными конно-егерской форме. Кажется так, я мог что-то забыть, с черными погонами. Слово «плен» тогда и в тех условиях было понятием почти книжным. В обстановке гражданской войны, особенно такой свирепой, какой она была в Сибири и на Алтае, состояние военнопленного могло длиться у красных максимум несколько часов. Белые, если отступали, то по уставу, с обозом. Раненые, пленные и больные, даже тифозные, имели шанс уцелеть. Красные же воевали небольшими летучими отрядами, и таскаться с белыми, вызывавшими у них лютую злобу, кормить их и охранять им было ни к чему. Отца с товарищем привели в какой-то сарай, похожий на склад награбленной одежды и обуви. Там человек в папахе и пенсне, видимо, комиссар, объявил им, что они, как враги честных хлебопашцев, приговариваются к смерти, и сделал знак рукой в сторону кучки своих. Кто, мол? Вызвались двое с самыми зверскими лицами и повели обреченных к оврагу. Вести их далеко вроде не было необходимости. Местность пересеченная, сразу за деревней начинался лес, но углубились в него довольно сильно. Когда внизу блеснула река, люди со зверскими лицами развязали петербургским борчукам руки, сорвали с них погоны и велели драпать, чтобы только пятки сверкали. Через какое-то время позади раздались два залпа. В 1997-2000 годах я был автором большого цикла передач «Революция 17-го года и гражданская война в России» на радио «Свобода». Как мне задним числом не хватает этого эпизода. Помню предательскую с юных лет мысль, что Петербург так чарует меня просто потому, что мне не знакомы другие мировые столицы. Каким же облегчением было убедиться, что даже после всех испытаний и разрух, даже пропустив в 20 веке не менее двух архитектурных эпох, он невозмутимо выдерживает сравнение с красивейшими городами мира. Он другой, чем они, и это замечательно. Он не менее прекрасен, вот что главное. Он все еще беднее своих главных коллег по глобусу, но эта бедность не навек. Во многом же он непревзойден, и прежде всего в использовании речной дельты. Есть много городов, отмеченных роскошеством речных вод, но нет более совершенного речного вида, чем тот, что открывается со стрелки Васильевского острова. Другие знаменитые виды, с которыми я его мысленно сличаю, особенно если еще и чуть сверху, сейчас появились такие снимки, напоминают мне на его фоне мебельный склад. Конечно же, это несправедливо, но ничего не могу с собой поделать. Случайность ли или какой-то сверхчувственный инстинкт помог основателю империи выбрать столь безошибочное место для крепости и дворца, для самой имперской по своему облику столицы в целом мире? Говорят, она была построена в подражание, значит, должна напоминать некий образец. И что это за образец, можете назвать, то-то и оно. Сколько людей в 20 веке оставили Петроград, Ленинград в надежде вернуться, но не смогли это сделать уже никогда. Миллион, два миллиона. Человека, не знающего нашу историю, подобные цифры потрясут. В большие притягательные города по всему миру люди только приезжают и закрепляются любой ценой, чтобы покинуть их лишь при переселении в лучший мир. Здешний случай особый. Сперва после 17-го отсюда бежали, спасая жизнь. Потом были высылки, поначалу как бы умеренные. Они сменились неумеренными. В декабре 1932 года в городах СССР была введена паспортная система и так называемая прописка. Паспорт получил каждый горожанин страны и должен был прописать его в милиции. А там в прописке могли отказать, выклассывая чуждый элемент, сын священника, дворянин по матери, окончили гимназию, значит, сочувствуете контрреволюции, забирайте свой паспорт и выметайтесь с семьей из Ленинграда. Местом жительства вам назначается Астрахань или Вологда, Нижний Тагил, Пенза, Барнаул, Алма-Ата и так далее. Перечисляю только хорошие варианты. Второй вал высылок был в начале 1935-го, вслед за убийством Кирова. Два эти вала унесли из города ценнейшее население, не менее сотни тысяч человек. Мало кто смог вернуться. Плюс угодившие во времена большого террора в лагеря и гнившие потом на каких-то поселениях. А многие ли вернулись из тех, кто в 41-м ушли на фронт, уцелели, но вынужденно осели в других краях, или были отправлены в эвакуацию, однако их дома были разбомблены и исчезли с лица земли. Их разворачивали как необеспеченных жилплощадью. Можно ли постичь горе людей, которым было невыносимо на новом месте, всю оставшуюся жизнь мечтавших о возвращении? Печальная уверенность, что им больше не увидеть родной город, была присуща, похоже, уже эмигрантам первой волны. Людей творческих это толкало к приподнятому слогу. «Тысяча пройдет, не повторится, не вернется это никогда. На земле была одна столица, все другое просто города». Это Георгий Адамович. Или вот прозаик Илья Сургучев. И опять перед глазами столица всех столиц. Санкт-Петербург – торжество русского гения и размаха. Набережные – единственные в мире. Голубая жирная Нева, морской йодистый воздух, гениальные перспективы, барственность улиц, великодержавная неторопливость жизни. Из таких фрагментов можно составить целую антологию. «С юных лет не терплю энергично вскакивать утром». Наверняка это знакомо многим. Если есть возможность, предпочитаю четверть часа полусонных размышлений, сладкое перелистывание книги жизни. Несколько раз видел Ленинградский двор, не колодец, а прямоугольный, то ли галерная, то ли миллионная, внизу отдельно стоящий гараж и лестница в подвал. Лето, летает тополиный пух, у подъезда прислонен велосипед, под аркой курит почтальон. Кот и кошка идут за гараж целоваться. Или нет, это угол Среднего проспекта и Кадетской линии. Слева высится купол церкви Святой Екатерины. Из узкого оконца напротив, это все же не улица, а глубокий двор, выскальзывает пожилая душа в ночной рубахе до пят и с трудом, взмахивая ревматическими крыльями, скрывается за гребнем крыши. Ну, конечно же, это чердачный седьмой этаж. Попасть сюда можно только по черной лестнице, не обслуженной лифтом. Такая памятная мастерская знакомого художника. Есть выход прямо на крышу, ступать исключительно на ребра железной кровли. Странно, его живопись космополитична, не затронута петербургскими сюжетами, и при этом он остался петербургским художником. Кто-то, быть может, даже узнает, о ком речь, но это не важно. Речь о художнике чуть ли не того самого описанного Гоголем типа, процитирую, «застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе не брегущий об излишнем. Художник в городе, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно, и лучше которого нет и не будет на свете».
«Питерский оттенок». Это была новая глава воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Его записки в нашем эфире каждый месяц. Выпуск «Поверх барьеров». Продолжаем программу. Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Пименов. Револьт Иванович Пименов. Какое революционное имя, отчество, не правда ли, Андрей?
Ну, скорее имя, чем отчество.
Чем отчество. Андрей, когда вы узнали об этом человеке с таким незабываемым именем?
Вы знаете, я узнал о нем опосредованно, когда начал интересоваться биографией Андрея Сахарова, поскольку Сахаров была такая фигура, как вы понимаете, мимо которой просто даже любопытствующий, не то что интересующийся подросток или молодой человек, не мог пройти. И вот когда я начал читать о нем, я прочел, что он был на процессе, в частности, он присутствовал на процессе револьта Пименова, куда его пустили, и никого из сопровождавших его лиц, я еще тогда не знал фамилию Челидзе, в зал не допустили.
Фонтанирующий человек в любой области, в которой он занимался, за которую он брался. Он и математик, и самиздатчик, и публицист, и историк, и революционер-подпольщик, и авантюрист, как говорят очень многие. Это человек, который запустил самиздат, естественно, запрещенную часть речи Хрущева на 20-м съезде с собственным комментарием. Он рассылал депутатам Верховного Совета десятки писем протеста против против антипольской кампании 1956 года в центральной печати. Он ораторствовал на студенческих митингах в университетских аудиториях 1956 года. Он писал историко-публицистические статьи. После подавления Будапешта он собрал вокруг себя несколько подпольных или полуподпольных студенческих групп. Вместе они составляли листовки, выпустили 6 номеров самиздатского информационного бюллетеня. И в результате его первый арест – это март 1957 года. Но нужно сказать, наверное, несколько слов все-таки о биографии, не только о творческой его биографии, но и о житейской. Револьт Иванович родился в 1931 году в Новочеркасске, а скончался в декабре 1990 года в Берлине, но не потому, что он эмигрировал, а потому, что медицинская судьба привела его в столицу Германии. Он учился в средней школе в Ленинграде, был исключен из этой школы, потом был принят назад, правда, уже в другую, выступал в защиту ученических прав. В результате крупного скандала вот был вынужден сменить среднее учебное заведение. Затем поступил на дневное отделение математико-механического факультета, МАТ-МЕХ. Я знаю, что в Ленинграде он так называется, а в Москве МЕХ-МАТ. Все наоборот, как бы в пику двум столицам. Поступил на МАТ-МЕХ Ленинградского государственного университета, который он окончил в 1954 году по кафедре геометрии. Но за время учебы он изучил, как нам объясняет Википедия, помимо математики и физики, еще и философию, историю, и европейские языки, а также китайский, арабский и несколько древних. Он кандидат физико-математических наук, если брать всю его биографию, 65-го года, и в 69-м защитил докторскую по теме пространства кинематического типа. Вообще, все, что связано с научными работами Пименова, это полная энигма для гуманитарного человека, темное пространство. Но в связи с арестом этот докторский диплом был им получен только в конце 88-го года, потому что Пименов отбывал наказание дважды. Один раз страшное, это лагерное, а другой раз ссылку в Сыктывкаре.
Иван, простите, ради бога, можно я немножечко прокомментирую некоторыми подробностями биографический путь, или, вернее, рассказ о биографии нашего героя, потому что есть некоторые детали, мимо которых, как мне кажется, пройти было бы не совсем правильно. В свое время, когда он еще учился в университете, в этот момент наша, как теперь принято говорить, геополитика привела к тому, что был конфликт с Югославией. И именно поэтому студент Пименов решил, что, наверное, наш вождь и отец не так уж мудро ведет эту политику. Нет, на него не было доноса. Но одна девушка его спросила: «Разве с такими мыслями ты можешь быть комсомольцем?» И Револьт Пименов с ней согласился. Он решил, что да, в комсомоле он стать не может, и подал заявление о выходе из членов ВЛКСМ. Надо сказать, посмотрите, какие годы конфликт с Югославией, что в то время это даже не было воспринято как диссидентство. Это было воспринято как сошествие с ума. И поэтому его отправили в психиатрическую клинику. Тем более, что при аресте у него обнаружили переписанную от руки какую-то бумагу, длинное повествование чего-то. Там не было написано, что на самом деле это рассказ Максима Горького. Человек. Он был просто без фамилии автора. Когда следователи или врачи прочли рассказ Горького, они решили, что он точно безумен. И поэтому он сидел в психушке. Правда, недолго. Его выпустили скоро, но потом все равно исключили из университета за проступок с гениальной формулировкой. За крайний индивидуализм, выразившийся в изучении китайского языка на лекции по марксизму. Мне представляется, что если собрать советские, а теперь даже и некоторые российские формулировки отдельной книгой, то, знаете, как принято говорить, потомки не поверят. А дело в том, что действительно на лекции он с одной девушкой переписывался на китайском языке. И это бы ему сошло с рук. Но его попросили клятвенно обещать, что больше он так поступать не будет. Револьт Пименов решил, что надо все предоставить судьбе. Он вытащил монетку и сказал, что если будет орел, он даст такое обещание, а если решка, не даст. выпала решка. И отец, это воспоминание сына Револьта Пименова, которого, кстати, тоже зовут Револьт, воспоминание Револьта, Револьтовича Пимена, отец просто развел руками, ну вот что поделать, а? Я рад бы вам дать такое обещание, но, видите, судьба распорядилась по-другому. Вот такой был студенческий путь нашего героя.
Да, конечно, все в «Револьте Ивановиче» было поразительно, удивительно, как-то иногда даже смешно, иногда жутко. Но вот я начал с того, что не помню, когда впервые услышал это имя, но когда увидел его на письме, тут во мне что-то взыграло. Я кинулся читать, тем более, что текст назывался страшно интересно. Он назывался «Как я искал шпиона Рейли». Этот текст ходил в самиздате. Это довольно большой такой очерк, не помню, что 50 или, может быть, 80 машинописных страниц, может быть, там что-то еще другое затесалось, сейчас мне уже трудно сказать, это было страшно давно, и в этом тексте Пименов, как всегда, был резко оригинален, противоречил всем существующим каким-то уже выработанным теориям к тому времени, опровергал то, что вроде бы было неопровергаемо среди советских источников, а пользовался он именно и прежде всего источниками советскими, никакими не архивными. Он смог найти внутренние противоречия, опроверг сказанное и вывел свою собственную теорию. Но у нас с вами, благодаря архиву «Радио Свобода», есть замечательная возможность послушать некоторые старые записи о Пименове, которые звучали на волнах свободы. И вот в одной из передач 1972 года рассказывалось и о его судьбе, и вот о содержании этой самой замечательной статьи или историко-сатирического, историко-иронического очерка «Как я искал шпиона Рейли». Давайте послушаем запись 1972 года. Архив «Радио Свобода».
Получено исследование Револьта Ивановича Пименова под названием «Как я искал шпиона Рейли». Пименов – в прошлом сотрудник Ленинградского отделения Математического института имени Стеклова. В октябре 1970 года он был осужден по статье 190, параграф 1, Уголовного кодекса РСФСР, то есть за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. В качестве доказательства приводилась статья Пименова по поводу речи Хрущева. Кроме того, Пименова обвиняли в распространении самиздата, в частности, хроники текущих событий номер 5, работы Джиласа «Русская революция вырождается в империализм» и других. За это он был приговорен к 5 годам ссылки. В своей работе «Как я искал шпиона Рейли» Пименов, опираясь исключительно на советские источники, делает вывод, что знаменитый шпион Рейли в действительности был советским разведчиком, расстрелянным в подвалах ЧК в период первых чисток. Имея доступ только к советским источникам, таким как роман Льва Никулина «Мертвая зыбь» или журнал «Пограничник», Пименов заметил в них целый ряд противоречий хронологического и логического порядка. Никулин в своей книге пишет, что Рейли был арестован при переходе советской границы 28 сентября 1925 года. В конце октября он согласился раскрыть всю сеть английской агентуры, но 5 ноября, то есть всего лишь через несколько дней после этого, его поспешно расстреляли. Зачем? Кроме того, в книге Минаева «Подрывная деятельность иностранных разведок в СССР» Пименов прочел, что Рейли был заброшен в Советский Союз в 25-м году, но арестован и расстрелян через 2 года, в 27-м году. При этом, пишет Минаев, Рейли сумел пробраться в органы ЧК под видом уроженца России товарища Реллинского. Вот тогда, замечает Пименов, ему стала ясна загадка – почему имя Рейли не фигурирует в британской энциклопедии? Ведь через 30 лет в Англии рассекречиваются любые материалы. Ответ был прост. Рейли не был ни английским разведчиком, ни англичанином. В действительности, это был житель Одессы по фамилии Розенблюм Реллинский. Советский чекист, лишь выдававший себя за английского шпиона.
Вы слушали запись из архива «Радио Свобода» из программы «Новости самиздата» от 17 апреля 1972 года. И я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Пименов. Револьт Иванович Пименов.
Иван, вы заговорили о парадоксальности мышления Револьта Пименова, а я хочу сделать шаг назад и сказать, довести до конца историю его университетского образования. Он же закончил университет, а я как-то оборвал повествование на том, что он был исключен. Как-то получается, будто у него незаконченное высшее образование, но это не так. Дело в том, что когда он стал интересоваться, почему он был все-таки исключен, что это за крайний индивидуализм, ему сказали, что это было сделано в связи с уставом университета. Что же сделал Револьт Иванович Пименов? Он пошел в библиотеку и нашел устав, который не обновлялся с дореволюционного времени. И там не было ни слова про крайний индивидуализм. Тогда он написал в ректорат письмо, приложив необходимые документы и выдержки из этого устава, и попросил: назовите параграф устава, если вдруг я его пропустил. Ему, естественно, ответить не смогли. Вот именно так ему удалось окончить университет. Иван, вы знаете, у меня, когда мы говорим о Револьте Пименове, у меня есть одна загадка, которую я не думаю, что мы сейчас с вами можем разрешить, но, может быть, кто-нибудь из наших слушателей, есть такая робкая надежда, может нас просветить. Дело в том, что в одной из биографий Револьта Пименова написано, что в 50-х годах, во второй половине 50-х годов, а именно в 56-57, он сочиняет брошюру «Правда о Венгрии». Причем «правда» с большой буквы, и все это в кавычках. То есть это название брошюры «Правда о Венгрии». У меня на полке стоит брошюра «Правда о Венгрии», изданная Посевом, вот в том самом 56-57 году, где нет ни слова, разумеется, об авторстве, не упоминается вообще ничего, что эта рукопись нам пришла там из-за железного занавеса. Ничего этого нет. Есть просто брошюра с таким же названием. И вот мне стало очень интересно, это та самая брошюра, к которой приложил руку Револьт Пименов, или это случайное совпадение названий, что, конечно, тоже не исключено. Вам не попадалась никакая информация об этом?
Нет, увы. Увы, нет.
Будем надеяться на наших слушателей.
Будем искать дальше, как говорит Никулин в фильме «Бриллиантовая рука».
Да.
Я хотел, Андрей, остановиться на одном эпизоде лагерной истории Револьта Пименова, которая, конечно, не может не удивлять и не располагать к этому человеку. Дело в том, что, находясь в лагере, Револьт Иванович написал не одну работу, а целый ряд научных работ. У него и в тюрьме была такая возможность пользоваться библиотекой и писать, и отчасти в годы заключения в самом лагере. И вот он послал эту работу по рукам, через знакомых. Она дошла до самых разных читателей, получила всевозможные отклики. Я назову имена тех людей, которые ее хвалили. Это и академик Виноградов, и академик Конрад, и кандидат тогда филологических наук Вячеслав Всеволодович Иванов, Кома Иванов, знаменитый. Но вот что присовокупили к подписанному в 1962 году отзыву два других ученых. Академик Владимир Иванович Смирнов, знаменитый математик ленинградский, и член-корреспондент Александров, в то время ректор Ленинградского университета. Заключенный Пименов продолжал работу в области математики. Представленные рукописи Пименова содержат более 50 научных заметок, подробных статей, а также рецензии на изученные книги. Подавляющая часть, более 40 рукописей, написана после ареста. Исследования Пименова относятся к двум направлениям. Во-первых, к основаниям геометрии и к связям с космологией и теоретической физикой. Во-вторых, к математической лингвистике и отчасти к приложениям математики в экономических и биологических науках. Мы ограничимся здесь отзывом о работах первого направления. Рукописи Пименова свидетельствуют, что за последние годы их автор упорно работал и вырос как специалист. Это в лагере-то. Нам представляется, что серьезность научных исследований Пименова и характер его работы за последние годы делают весьма целесообразным возбуждение ходатайства об амнистии с тем, чтобы Пименов получил возможность в обществе завершить, опубликовать и продолжить свои научные работы. Срок Пименова был сокращен на 4 года. Вместо 10 он вышел через 6 в 63 году. Правда, с испытательным трехлетним сроком. За это время он наверное, самые первые годы уклонялся от девиантного поведения, а затем Револьт Иванович взялся за свое. И вот тогда-то он написал статью «Как я искал шпиона Рейли» и, самое главное, свои как бы антигосударственные работы, работы, в которых он разоблачал советскую власть, ее теорию и практику.
Ну, надо сказать, что это на самом деле весы просто качнулись немножечко в другую сторону, потому что, когда Револьт Иванович получил свой первый приговор, и он был отменен вскоре в связи с излишней мягкостью, это тоже достаточно интересная деталь, вместо 4, по-моему, или 5 лет, которые дал суд ему и его подельникам, им влепили по 10 лет. Это вот к тому, что, как иногда странно и абсолютно непредсказуемо поворачивается судьба человека. Я уже сказал в самом начале, что имя Револьта Пименова я узнал в связи с тем, что прочел, как академик Сахаров поехал на суд в Калуге. Это 70-й год. И я хочу привести воспоминания Ирины Кристи, которые приведены в книге Глеба Морева «Диссиденты». Поскольку суд над Пименовым был в Калуге, мы понимали, что придется туда поехать, и далеко не все отважились поехать туда. Я с Револьтом просто дружила, и для меня всегда были важны личные связи. Мы все приехали. И нас, конечно, никто не пустил и никого не пустили. А Сахарова все-таки пустили. А в Калуге в суде был еще узкий коридорчик. И Револьта вели прямо мимо нас. Для нас это был подарок, что он нас видел. Мы могли его ударить по плечу, там и так, ну и так далее. И он потом рассказывал, что для него это была колоссальная поддержка. Очень многие наши герои, я думаю, Иван, вы вспомните, говорили о том, что присутствие, пусть зачастую даже незримое, друзей, близких людей, их поддержка зачастую из-за залов суда оказались очень сильным моральным подспорьем. Это очень важно. Это очень важно было тогда, и я думаю, это очень важно всегда. Проявлять поддержку, проявлять сочувствие, являясь на какие-то судебные процессы, ну, делая то, что, в общем-то, по большому счету, никаким неприятностям никого привести не может. По крайней мере, мы на это надеемся. Насчет Калужского процесса есть еще одно очень интересное воспоминание. Поэт Юрий Айхенвальд написал поэму «Листопад в Калуге». Эта поэма предварена таким его вступлением. «В октябре 70-го года я был на процессе в Калуге. Математика Револьта Пименова и актера, студента последнего курса Ленинградского института театрального искусства Бориса Вайля судили за самиздат. Суд происходил в бывшем губернаторском доме, наверху, где были господские покои. В первую очередь наверх пускали почетных гостей, добротно одетых людей в велюровых штанах разного цвета. Для друзей обвиняемых, москвичей и ленинградцев, наверху места не хватило. Мы топтались в прежней людской. Я предполагал быть свидетелем и приехал на процесс по просьбе одного из подсудимых, однако меня так и не вызвали». Поэма Юрия Айхенвальда заканчивается такими строками. «Когда страна лежит во тьме, я имени ее не знаю, не узнаю, не понимаю, но память ясно светит мне. Мы вместе, мертвые, живые, пускай имен простынет след, не только в нас живет Россия, но против нас России нет, а только тюрьмы и потемки». Посвящаю Револьту Пименову и Борису Вайлю, а также тем, кто захочет принять это посвящение. Так завершается эта поэма.
Я скажу еще несколько слов в продолжение, хронологическое продолжение того, о чем вы сейчас рассказали, Андрей. Очень впечатляют сегодня, звучат металлом строчки Юлия Айхенвальда. В 70-е и 80-е годы Пименов принимал активное участие в правозащитной деятельности, собирал и передавал материалы в бюллетени, в хронику текущих событий и вести из СССР. Писал рецензии для самиздатского реферативного журнала «Сумма», в том числе под псевдонимом «Л. Нестор». В конце 70-х, начале 80-х активно сотрудничал с редакцией неподцензурного исторического альманаха «Память», который на машинке выходил в Советском Союзе, а в печатном варианте тиражировано в Париже. И в этой памяти, в частности, напечатан очерк «Как я ловил шпиона Рейли», о чем я тогда, когда читал, еще не знал, и были опубликованы фрагменты воспоминаний Пименова. Надо сказать, что после своего освобождения из ссылки Револьт Пименов остался в коме, остался в Сыктывкаре и работал там в коме-филиале Академии наук СССР, затем в коме-научном центре Уральского отделения Академии наук, занимал должности от младшего до ведущего научного сотрудника и не возвращался в Москву, хотя, по-видимому, имел такую возможность.
О том, что происходило в Сыктывкаре, красиво звучит, правда, свидетельствует и поэт Юрий Кублановский в его рецензии на книгу «Револьта Пименова. Происхождение современной власти». Он вспоминает, что однажды в Сыктывкаре был сильный мороз, градусов за 40. И жена Револьта Пименова, Елена Пименова, предположила, что в университет идти не стоит, читать лекцию. Уже темно, зверски холодно, скользко. Но люди пришли. Слушатели, преподаватели, студенты, рабочие, представители самых разных учреждений со всех концов города стекались на лекции Револьта Пименова. Вот это признание жителей своего города, может быть, и было одной из причин, почему Револьт Пименов и остался в Сыктывкаре. Хотя, конечно, вряд ли это была единственная причина.
Про Пименова надо, безусловно, сказать, что закончил свои дни он депутатом Верховного Совета России. Это тоже часть общей иронии истории. А скончался, как мы говорили, в Берлине, куда поехал на лечение.
Мне представляется, что ирония судьбы не в том, что он закончил свои дни как депутат Верховного Совета, а то, что он успел подготовить Декларацию прав гражданина Российской Федерации. Это один из тех документов, на основании которого писалась новая Конституция России. Но реабилитирован он был в 1991 году, через полгода после своей кончины. Он уже был депутатом, он уже был признанным авторитетом, он выступал по телевидению, он участвовал в политических митингах, уже не боясь ареста, уже почти в новое время. И при этом он не был реабилитирован. Повторяю, реабилитирован он был только 26 июня 1991 года.
Андрей, мы, как правило, включаем в наши программы какое-то музыкальное произведение, которое по тем или иным причинам соответствует, которое можно счесть панданом к нашей теме. А что бы мы исполнили, что бы мы предложили сегодня?
Вы знаете, здесь я хочу предложить фрагмент одного музыкального произведения, которое не просто звучит в пандан. Дело в том, что я написал письмо сыну Револьта Ивановича Пименова, Револьту Револьтовичу Пименову, с вопросом, какую музыку любил его отец. И я очень признателен Револьту Револьтовичу за то, что, хотя письмо я отправил ему бессовестно поздней ночью, я тем не менее получил ответ, где он написал, что отец любил слушать ораторию Баха «Страсти по Матфею». И вот именно фрагментом из этой оратории, фрагментом знаменитой арии из этой оратории, арии «Эрбарме дих», мы, как я полагаю, и можем закончить нашу сегодняшнюю программу. Из оратории Баха «Страсти по Матфею» «Эрбарме дих» в исполнении Юлии Хамари.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен Револьту Ивановичу Пименову. С вами прощаются режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.